Знаете, когда в поп-культуре заходит речь о каких-то негласных обязательствах, ну, на ум сразу приходят классические фильмы про мафию.
Угу, это точно. «Крестный отец» и все такое.
Да-да. «Кабинет в полумраке», «Тяжелый взгляд из-под лобья», «Кто-то делает кому-то одолжение», и в воздухе повисает вот это железное, хотя и непроизнесенное правило.
Типа «я решил твою проблему, но теперь ты мой должник».
Вот именно. Это такая прагматичная сделка. И ожидание того момента, когда за долгом придут, оно висит над человеком просто как дамоклов меч.
И, ну, сегодня мы инстинктивно съеживаемся от подобных концепций. В современной культуре быть в долгу — это дискомфорт.
Абсолютно. Мы же все стремимся к прозрачности.
Да. Заплатил по счету, и никто никому ничего не должен. Но что, если взять это неудобное мафиозное правило, ну, саму идею жесткой связи через заказанную услугу, и перенести его в сферу священного?
И как раз это делает доктор Дэвид де Сильва в своем исследовании. Мы сегодня проводим детальный разбор его лекции о культурном мире Нового Завета.
Точнее, ту часть, где он глубоко анализирует послание к евреям.
Да. И наша цель сегодня – посмотреть на этот древний текст не через призму какой-то сухой теологии, а через, скажем так, увлекательную призму социальных сетей первого века.
Системы патронажа, покровительства и вот этой самой взаимности.
Итак, давайте разберем это. Если посмотреть на древние тексты через призму социальных контрактов первого века, то весь привычный смысл этих слов радикально меняется.
Потому что это не просто пыльный богословский трактат. Источники ясно показывают, что перед нами скорее живая, отчаянная проповедь.
Проповедь, обращенная к людям в состоянии глубочайшего кризиса.
Именно. И чтобы вообще понять, из-за чего разгорелся весь этот кризис, нам нужно сначала разобрать декорации первого века.
Мы говорим о мире, где система патрон-клиент была буквально кровеносной системой общества. Но как вообще это работало на бытовом уровне?
Ну, нужно понимать, что в Римской империи не было среднего класса в нашем современном понимании.
Угу.
И не было социальных гарантий, полиции, независимых судов, куда можно было бы просто принести заявление.
То есть, если ты обычный человек, и кто-то решил отобрать твою землю, ты...
Ты был абсолютно беззащитен, да. Единственным способом выжить было найти патрона.
Человека с деньгами и связями.
Верно. Этот благодетель брал тебя под свое крыло, он давал тебе ресурсы, юридическую защиту, может быть, даже еду. А взамен ты отдавал ему свою лояльность.
Голосовал за нужных людей и публично его восхвалял.
Да. Это была основа физического выживания. И автор послания к евреям берет эту сугубо земную повседневную реальность и проецирует ее на устройство Вселенной.
Ничего себе.
Бог в этом тексте представлен не просто как абстрактный творец, а как абсолютный высший патрон.
Благодетель с поистине неограниченными ресурсами. И я читала в источнике, что дары, которые раздает этот высший патрон, ну, они не идут ни в какое сравнение с защитой в суде.
Да. Доктор де Сильва перечисляет эти дары. Это воплощение принятия смерти за каждого, ниспослание Святого Духа.
И обещание грядущего покоя и непоколебимого царства.
Именно. Но в античной системе до самого главного покровителя, как правило, нельзя было достучаться напрямую. Обычный крестьянин не мог просто постучать в дверь римского сенатора.
И вот тут появляется концепция посредника.
Да. Для этого требовался брокер. Они стояли между элитой и низами. В религиозной терминологии использовалось слово «понтификс», что буквально переводится как «строитель мостов».
Иисус выступает в этой роли.
Да, как великий посредник или первосвященник. И текст подчеркивает, что он прошел через весь спектр человеческих страданий, поэтому он безупречно исполняет свою роль.
Окей, давайте разберем это на современном примере, чтобы было понятнее.
Давайте.
Это напоминает ситуацию в огромной корпорации. Представьте себе идеального инсайдера или такого антикризисного менеджера. Человека, который начинал работу в самом грязном цеху, стоял у станка.
То есть он знает реальность на земле?
Да, он знает каждого рабочего и понимает всю тяжесть процессов. Но теперь у этого же человека есть, ну, прямой доступ, ключ от личного кабинета генерального директора.
Ага, и он может зайти туда без стука.
Именно. Чтобы договориться о лучших условиях для своих бывших коллег по цеху, потому что он досконально понимает обе стороны конфликта.
Слушайте, корпоративная аналогия отлично иллюстрирует суть доступа, но она упускает один важный эмоциональный компонент.
Какой же?
Ну, кризис-менеджер делает свою работу за зарплату, а посредник в послании к евреям делает это из глубочайшей солидарности. Доступ к престолу благодати – это не возможность выбить премию.
А гарантия постоянной милости.
Да, это связывает неисчерпаемые ресурсы патрона с бесконечными нуждами клиентов.
И вот тут, честно говоря, логика начинает немного трещать по швам.
Почему?
Ну, смотрите. Если у этих людей есть такой невероятный космический патрон и идеальный посредник, который гарантирует помощь, почему из проповеди предельно ясно, что они хотят все бросить?
А, вот это самый интересный момент.
Зачем кому-то в здравом уме отказываться от непоколебимого царства?
Потому что цена лояльности оказалась просто невыносимой. Мы сегодня часто воспринимаем религию как что-то личное, скрытое в сердце.
Ну да, твое личное дело.
А в первом веке религия была публичным государственным делом. Отказ от участия в гражданских культах воспринимался как политическая неблагонадежность.
То есть они попали под серьезное социальное давление?
Под каток жесточайшего давления. Источник уточняет, что их публично позорили, сажали в тюрьмы, отбирали имущество.
Но давайте проясним этот момент. Когда мы сегодня слышим фразу «публичный позор», мы представляем себе какой-нибудь скандал в интернете.
Культуру отмены.
Ну да. Это неприятно, но жить можно. Как именно этот механизм социального уничтожения работал в аграрном обществе?
Различие кардинальное. В Древнем Средиземноморье потеря чести означала социальную, а часто и физическую смерть.
Серьезно? Настолько все плохо?
Абсолютно. Если общество тебя отвергло, ты не мог прийти на рынок и купить хлеб. Твои дети не могли вступить в брак. У тебя отнимали статус, и ты становился никем.
Это не просто краска стыда на щеках, это настоящая экономическая блокада.
Вот именно. И перед людьми встала реальная перспектива умереть от голода. Поэтому начался процесс, который Ди Сильва называет дрейфованием. Люди стали понемногу отстраняться от веры.
Пытаясь вернуться в лоно принимающего общества, и, честно говоря, разве можно их за это винить?
Ну, с точки зрения инстинкта самосохранения, нет.
В человеческой природе же заложен инстинкт слияния с толпой ради выживания. Если толпа отворачивается, мозг кричит «подстройся, иначе погибнешь».
Да, это базовая психология.
Это очень похоже на современную культуру отмены, о которой мы упоминали. Люди моментально отказываются от своих убеждений ради сохранения статуса и спокойной жизни.
Верно. Но античная философия, в частности стоицизм, предлагала совершенно иной взгляд. Сенека много писал об этике взаимности.
И что он говорил?
Это нарушить фундаментальную скрепу общества.
И вот тут начинается самое интересное. Учитывая это колоссальное давление, как автор проповеди убеждает аудиторию не сдаваться?
Он делает просто блестящий риторический ход. Он активирует в их сознании так называемые сценарии взаимности.
То есть он использует их же культурный код?
Да. Он переосмысливает их естественное желание спрятаться не как разумную осторожность, а как вопиющую неблагодарность. Он напоминает им, какую цену заплатил их посредник.
Иисус пострадал, как там сказано, за вратами города.
Именно. В античности казнь за пределами городских стен была высшей формой социального уничтожения. Это статус мусора, изгнанного из цивилизации.
И автор призывает их выйти к нему за стан, разделив его позор.
Свободу слова, абсолютную откровенность. В древних демократиях это была добродетель свободных людей, противостоящих тирании.
Подождите, здесь возникает технический вопрос. Как вообще можно отплатить Богу? Космический патрон ведь ни в чем не нуждается.
Верно. Ему не принесешь корзину с фруктами.
Ну да.
Как на практике выглядит эта благодарность с использованием паресии?
Поскольку патрону невозможно вернуть долг напрямую, благодарность выражается через заботу о других клиентах патрона, то есть через солидарность.
То есть если кто-то из верующих попал в тюрьму, от меня требуется не просто тихо молиться дома.
Нет, вы должны публично с этой самой паресией пойти к тюрьме, принести еду и открыто заявить о своей солидарности.
Но это же буквально значит нарисовать на своей спине огромную мишень.
Да, это огромный риск, но в мире, где статус решает все, автор говорит, вы обязаны пожертвовать своим социальным капиталом. Это единственная валюта, которую принимает высший патрон.
Гениальный психологический ход. автор переосмысливает тихое желание уйти в тень как публичное оскорбление благодетеля.
И текст использует леденящие душу формулировки. Такое отступление называется попиранием Сына Божьего. Тихое малодушие приравнивается к наглому плевку в лицо.
Чтобы окончательно закрепить эту мысль о недопустимости неблагодарности, автор использует мощную аналогию.
Да, он переходит на язык, понятный в любом аграрном обществе. Метафора из 6 главы послания к евреям. «Земля, пьющая дождь».
Дождь — это дары и милость Бога, которые льются на всех.
Угу. Дальше все зависит от почвы. Хорошая земля впитывает влагу и приносит полезный урожай.
За что получает благословение. А плохая почва?
Плохая земля получает ровно столько же дождя, но приносит лишь тернии и волчцы. Она абсолютно бесполезна.
И близка к проклятию, то есть к сожжению.
Снова возвращаясь к Сенеке, он говорил, что земледелец не бросает семена в песок. Никто не будет бесконечно инвестировать в неблагодарность.
Знаете, эта метафора наводит меня на современную аналогию. Это как если бы инвестор вложил миллионы в многообещающий стартап.
Так.
Дал им все, лучший офис, оборудование. А основатели вместо создания продукта купили себе яхту и перестали отвечать на звонки.
И инвестор будет в ярости.
Причем в гневе он не из-за денег, для него это копейки. Он в бешенстве из-за растоптанного доверия и впустую потраченного потенциала.
Отличная аналогия. Разница лишь в том, что космический патрон не ищет возврата капитала. Он ищет трансформации с самого человека. Неблагодарность — это глубоко личное оскорбление.
И в качестве исторического примера Да Сильва приводит поколение Исхода.
Да, людей, которые вышли из египетского рабства. Представьте уровень инвестиций от патрона Красное море, казни египетские, манна с неба.
Они видели столько чудес, да.
Но на пороге земли обетованной они испугались. Сказали, давайте выберем нового лидера и вернемся в Египет.
То есть захотели вернуться в рабство из-за страха перед трудностями.
И Бог отреагировал как смертельно оскорбленный благодетель высшего ранга. Они публично заявили, что его дары не столят риска.
И все это поколение лишилось обещанного.
Именно. Это сирена тревоги для читателей и послания. Важно не останавливаться на полпути, на самом пороге обещания, из-за страха перед социальным давлением.
И понимание этого древнего социального контракта обнажает главную проблему. То, как современные люди часто интерпретируют этот текст, упуская его истинную суть.
Да, эти отрывки часто становятся полем битвы в современных теологических спорах.
С одной стороны, у нас вечная безопасность, идея, что можно ли вообще потерять спасение.
А с другой стороны, страх непростительного греха. Есть ли черта, за которой Бог не простит? И здесь важно отметить, что мы в нашем разборе не занимаем ничью сторону. Мы лишь передаем идеи из источника.
Конечно. И доктор Да Сильва утверждает, что обе эти позиции нарушают этику благодати первого века.
Чтобы понять это, нам нужно снова вспомнить Сенеку и его парадокс взаимности.
О, да. Расскажите про это правило.
Сенека писал, что даритель должен немедленно забыть о своем даре, а получатель не должен забывать о нем никогда.
Ого. С практической точки зрения это звучит невероятно утомительно. Получатель должен ходить с перманентным комплексом должника.
Для современного человека это звучит как путь к токсичным отношениям, да? Но в античном мире это было благородством.
Социальным клеем.
Верно.
И вот тут эксперт объясняет тонкость. Доктрина вечной безопасности заставляет получателя нагло предполагать, что даритель будет щедрым всегда.
Что убивает благодарность, потому что дар воспринимается как должное.
Именно. А страх непростительного греха ограничивает щедрость дарителя. Хотя Сенека писал, что боги продолжают давать благо даже неблагодарным.
Человек пытается математически вычислить предел терпения Бога, нанося оскорбление его щедрости.
Итак, что же все это значит для нас?
Это значит, что важно держать этот баланс, знать, что Бог бесконечно щедр, но никогда не воспринимать эту щедрость как нечто само собой разумеющееся.
То есть суть этого детального разбора сводится к простому, но глубокому правилу древнего мира. Благодать должна отвечать на благодать.
Речь идет не о сухой догматике, а о живом танце взаимности.
Меняет саму суть человека, заставляя его больше не жить ради самого себя. Это призыв к верности, который, ну, актуален в любую эпоху.
Совершенно согласен. Это радикальная трансформация.
И, подводя итог, я хотела бы завершить наш разбор одним неожиданным вопросом для размышления. Он как бы развивает мысли из источника.
Давайте, очень интересно.
Если бы наши современные отношения, ну, с друзьями, с супругами, коллегами по работе, строились на вот этом парадоксальном правиле Сенеки. Тот, кто дает, сразу забывает об этом, а тот, кто получает, помнит вечно.
Вау.
Насколько радикально это уничтожило бы наше современное чувство эгоизма и привычку требовать все по праву.
Это действительно заставляет задуматься.
Не потеряли ли мы сегодня само искусство истинной благодарности, превратив все в сухой бухгалтерский расчет?
Потрясающая мысль, чтобы оставить ее для наших слушателей.
Да, на этом мы сегодня заканчиваем. До следующего глубокого погружения.